Вот того хорошей недели. Здравствуйте. Мы находимся в Мишле, 264 урок, и находимся в 15-м пасуке 31 главы, в середине обсуждения комментария Вильнинского Гаона на Эшет Хайль. Говорит Шломо Амелов: встает она еще ночью, раздает пищу в доме своем, и урок служанка своей. Не самый лучший перевод. Слово «хок» он перевел как слово «урок», но как бы мне не нравится. Говорит Мишли: «Ватакам бот лайла ватентериф левейта вахок наратейгам». Встает она в середине, когда еще ночь, в середине ночи, и дает териф, добычу, для своим домочадцам, и хок, то, что положено по закону своим народ, своим служанкам. Это перевод, на котором мы остановились с помощью Раши, Мецудот, когда-то и так далее. Гаон говорит, что встает она среди ночи. Так как сказано, что хацот лайла экум. Это цитата, которую он приводит, цитата из Дгилим. Человек должен вставать в хацот лайла. И, по-моему, мы уже это обсуждали, но придется повторить, раз Агро нас водит в эту сугью, о том, что существуют обязательные три молитвы. Молитвы, которые Шахрис, Минха, Маариф. Есть еще одно постановление, которое постановил папа Шломо Амелаха Давид Амелах. На самом деле оно существовало и раньше, но не бетор такая такана, которую сделал Давид. Но эта такана относится к избранным людям, к очень маленькому количеству людей. Что человек встает бы хацот галайла в полночь, он встает для того, чтобы сказать тикун хацот, некое исправление, связанное с хацотом. Это четвертая молитва, которая может быть желательна, но явно не обязательная молитва. В Измонейно очень мало людей это делают, свардим чаще, ашкеназим намного реже, но тем не менее бывает, что это делается. До хацота, до полуночи, это время сна. Время, когда душа человека поднимает его хорошие поступки во время сна ко Всевышнему, и мицвот скапливаются, оцениваются Творцом и остаются до получения награды, находятся в определенном хранилище, как Киба и Холь, как будто бы понятно, что это аллегория, хранилище мицвот. Душа же, обогащенная тем зарядом, который ей дали эти мицвот, который в связи с этим мицвот измеряет и дает Всевышний, зарядом, который называется Сиута Дешмая, помощь с неба, она спускается вниз и, обогащенная, попадает в человеческое тело для того, чтобы дать телу силы на завтра для исполнения мицвот. Поэтому настолько важен ночной сон, потому что в это время душа передает Творцу как бы отчет о проделанной работе и получает определенное хашпо Всевышнего для того, чтобы получить Сиута Дешмая для дальнейшего продолжения, дальнейшая вода Дашем, служба Творцу. Это то, что сказано, что она, это вот Эшет Хайль, она встает Боот Лайла, еще в ночи, не то, что даже до рассвета, а именно, говорит Гаон, в Хацот Алайла, для того, чтобы Тора соединилась с человеческой душой. Мы говорим о том, что Эшет Хайль – это душа и Тора человека, которую он учит, и для того, чтобы произошло это соединение, поэтому есть такой, ну, маамар хазаль наших мудрецов: ночь не дана, а только для сна, лонит на лайла эла лошина. И второй маамар: лонит на лайла эла лимут тойра, что не дана ночь, а только для изучения Торы. И после хацота это основное время Талмуд Торы, хотя понятно, что Тора в основном учится днем. Особенно человек, который целый день находится в рамках Бейт-Мидраша и целый день занимается изучением Торы. Тем не менее, есть определенный там, определенный смысл в изучении Торы ночью. И это изучение Торы, другое изучение Торы, нежели изучение Торы днем. Ночь – это время хошиха, время темноты. Понятно, что сегодня, пользуясь электричеством, даже керосиновой лампой, и даже свечой, мы можем читать и учить Тору так же, как учится днем, но ночное изучение Торы – это немножко другой иньян изучения Торы. Поэтому, когда сказано, что человек встает ночью для изучения Торы, то есть обычно в нормальной ситуации, которая сегодня почти не бывает, человек говорит «тикун хацот», после чего остается бодрствовать до Ватикина, до первого миньяна, и занимается все это время Торой, как делал, например, Давид Амелах. Делают еще некоторые люди, но понятно, как мы уже обсудили, что сегодня это более редкий мингак, чем был когда-то. Может быть, это связано с тем, что как-то изменилась человеческая жизнь с изобретением электричества. Люди намного позже ложатся. Соответственно, о том, чтобы встать по Хацот Галайла, это он только ложится в районе Хацота человека, в районе полуночи. Куда уж вставать, тогда совсем не будет сна. Но, тем не менее, ночное изучение Торы это определенный иньян, иньян, который связан вот с тем, что человеческая душа поднимается ко Всевышнему и передает его мицвот, который сделан человеком в течение дня Творцу. И среди этих мицвот находится отдельно, находится понятие Талмуд Тойра, которое кенегед кулам, которое соответствует им всем. Поэтому ночное изучение Торы – это соединение со Всевышним несколько иным уровнем, чем то соединение, которое происходит во время дневного изучения Торы. Понятно, что главное в изучении Торы – это само изучение Торы, а не Лидабек Баашем Идбарах, прилепиться к Всевышнему, благословен будет он. Но, тем не менее, сказано, что человек, который изучает Тору ночью, днем у него есть худ хесед, какая-то нить хеседа, которая протягивает Творец от него, этому человеку, в течение следующего дня. Поэтому день, который начинается с ночи, и ночь, когда человек начинает, именно важно, чтобы это начало было, а не продолжение. Продолжение, наверное, тоже имеет значение, но не то, что вот сейчас у нас 7 часов вечера и уже ночь, и мы учим Тору. Это не совсем то изучение Торы ночью, о котором идет речь. Человек, который начинает день с изучения Торы, то это наиболее высокий уровень худ хесед, который соединяет его с Творцом. И об этом говорится, что Эшет Хаэль – это та, которая встает еще в Хацот ночи, и об этом в эту сугью вводит нас Гаон Мивильна. И тогда это называется ночь, как сказано, Лайла Шимурим. То есть Гаон сейчас приводит доказательство, что ночь называется именно Хацот Галайла, именно полночь. Потому что сказано, что Лайла Шимурим гуга Лайла Азе. То, что во время Лайла Седера, во время пасхального Седера мы празднуем казнь первенцев и выход евреев из Египта, произошло это Бехацот Галайла, именно в полночь. Полночь Хацот – это наиболее темное время, время, когда меняется Энгага, определенное управление Всевышним миром, потому что до Хацот Галайлы управление идет Бамидад Гадин, с начала ночи и до полуночи. Это мера управления Бамидад Гадин. В Хацот происходит митук, ослабление, плохое слово я выбрал для перевода, ослащение диним, когда дин, ночной дин, который, понятно, что аллегорически символизируется темнотой, которая есть ночью, после Хацота ночь уже кончается, начинается уже приближение, половина ночи прошла, начинается более такое время, приближающееся к рассвету, и в это время появляется Мидад Один, соединяется с мерой Хеседа, и уже ближе к утру этот Хесед во время рассвета, он вступает в силу наиболее таким вот серьезным способом, но начиная с Хацот, с полночи и до рассвета, это добавление, постоянное прибавление меры Хеседа к мере суда, которая происходит ночью. Поэтому слихот, которые говорят до Рожашона и до Йом-Кипура, вот эти вот слихот, которые мы говорим, молитвы о прощении, делаем тшуву, которой мы молимся, сварди молятся за месяц до Рожашоны, ашкеназим молятся грубо за неделю до Рожашоны, то время амират слихот, это наиболее благоприятное время, это начиная от Хацот Галайла, начиная от полуночи ночью, сразу же, 2 минуты после полуночи можно говорить слихот, и до утра это наиболее благоприятное время говорения слихот, когда мы просим Всевышнего прощения, потому что в этот момент Мидад Гадин услащается медой, которая называется Хесед, медой, которая называется добром. И это то, о чем сейчас говорит пасук, когда он говорит, что Эшет Хаэль, она встает, человеческая душа, Тора, о которой мы говорим, она встает Боот Лайла. Что такое Боот Лайла? В самом начале ночи. Начало ночи – это тот Хацот, о котором мы сейчас говорим, который назван Балайла Шимурим, что в этот момент произошла казнь первенцев, и в этот момент Амисраэль получает разрешение выйти из Египта. Вот об этом идет речь в нашем пасуке, что она встает Бахацот Галайла. Дальше. Ветитен Тереф Левейта. И она дает пищу для своего дома. Что это за пища, которая дается, когда Эшет Хаэль, душа, Тора, встает и во время полуночи. Сразу после полуночи она раздает пищу своему дому. Пища, говорит Гаон, это то, что она торфа миломала. То, что она получается, она захватила сверху. Мы договаривались, что нефеш поднимается к Творцу и получает ту сиюта дешмая, ту помощь, которая нужна для исполнения мицвот завтрашнего дня, в зависимости от того, какие мицвот и как были выполнены предыдущий день. Так вот, с утра, то есть после Хацот Алайла, после полуночи, она раздает, она получает это сиюта дешмая и раздает для своего дома, для того, чтобы можно было выполнять мицвот на завтра. Это то, о чем сказано. Ир гибурим Аллах Ахам, вейрет ос, ми батха. Что в город сильных вошел Хахам, вошел мудрец и спустил в него силу. Эта сила, это та сила, которой мудрец, то есть изучение Торы предыдущего дня, изучение ночное, это изучение Торы, которое дает силы на завтрашний день, которая спускается, об этом говорит этот пасух Эшет Хаэль от Всевышнего. Эшет Хаэль – это гибор, хахам, мудрец, человек, который учил Тору, который спускает для выполнения мицвот завтрашнего дня и для Торы завтрашнего дня. К Моше Наамар, как сказано, мигдаль ос, мигдаль – это башня силы, там Гашем, туда бежит садик, и там он спасается. Это пасук, который приводится, он очень такой известный пасук. Цадик спасается в Мигдаль-Оз, в, ну, как это сказать, в башне сильных. Но Майса этот пасук, это пасук из Мишли, который мы когда-то учили, может быть, сейчас, если он будет свято дешмай, он откроется, то мы сможем его с вами немножко вспомнить. Вот, пасук, который находится в 18 главе, собственно, он приведен нам уже полностью Гаоном, пасук, который говорит, Мигдалёс Шем Гашем, башня силы, башня убежища сильного, это имя Всевышнего, Бо Ярут Садик, туда убежит праведник, в Низгав, и там он будет спасен. А говорит Гаон, что имеется в виду, что такое Шем Гашем, имя Всевышнего, это Мигдалёс, что имя Творца, соединение со Всевышним, молитва, присоединение к имени Всевышнего, к тому, как Всевышний, мы уже много раз говорили, что имя Всевышнего, это то, как Всевышний проявляется в мире, как он машпия, как он влияет на мир. Это Мигдаль-Ос, вот эта вот башня укрепленная, и в него бежит цадик, чтобы спастись. Цадик это человек, который уверен в имени Всевышнего, и Всевышний является то, что его поддерживает полностью. Поэтому цадик – это человек, который бежит прямой дорогой, дорогой, которая указывает ему Гашпоа Творца, влияние Творца, и он не спотыкается в этой дороге. Это цадик, который выполняет заповеди, все заповеди делает. Низгав, там он спасается от Ецергоры, то есть в этой башне он спасается от Ецергоры, мицвот асе помогает ему получить ту сиюта дешмая от Всевышнего, которая спасает его от Ецергоры, то есть помогает ему не нарушить мицвот лота асе. Вот, само слово «мигдаль» продолжает Гаон и говорит, что это мигдаль, башня, это что-то очень высокое, в которой находится Барта де Малка, дочь царя. Дочь царя – это шехина. И эта шехина называется силой. Ос, весохек лекулам. И она дает мисхак силы всем. Потому что все, кто может дойти туда, они получают сиюта дешмая силы от шехины. И туда устремляется цадик, и там он спасается. Внутри шехины, соединившись с шехиной, цадик получает спасение от своей Ецаргары. И это четыре уровня, которые упомянуты в Мишне. которые здесь приведены в Мишне, Пирке Авот, упомянуты эти четыре уровня. Гой калькинешер, что гавай калькинешер, будь легок, как орел, эс сильный киномер, дерзкий, наверное, правильно перевести, как тигр, рацкий цви, бегущий быстро, как олень, выгиборки арье, и будь таким же сильным, как арье, в работе против своей эцергары. Слово мигдаль, башня, это легкий, как орел, потому что мигдаль, она очень высокая, и орел высоко летает, поэтому ты должен вознестись, подняться до уровня, где эцергора тебя оставит. Это мигдаль ос, мигдаль дерзости силы. И это то, о чем сказано эскинамер, дерзкий, как тигр. Ты должен убежать от Ецергары, подняться, как тигр, как орел подняться, и как тигр был дерзким, то есть воевать с ней. Рацкий цви, ты должен бежать, как олень, и тогда ты спасешься. Спасешься, это означает от Ецергары, это быть сильный, как лев. То есть эти четыре уровня, о которых сейчас сказано, орел, тигр, олень, лев, они соответствуют Торы, молитва, мицвот асе и мицвот лот асе. Быть легким, как орел, это молитва, которая возносится высоко ко Всевышнему, как орел. Цлута ятив ла мигдаля, что молитва находится на, вот, внутри, над этой башней. Тора – это дерзость человека, поскольку Тора спасает человека от Ецергоры, как во время, когда он ей занимается, так и во время, когда он ей не занимается. Бежать, как орел, и быть сильным, как лев – это мицвот асе и мицвот лот асе. И эти четыре вещи, они соответствуют четырехбуквенному имени Всевышнего. Каждый из букв соответствует одной из этих вещей. И это раскрытие Шем Гашем, раскрытие имени Всевышнего. Это то, что сказано «Мигдаль Оз Шем Гашем». Вот эта вот башня, которой надо быть для того, чтобы спастись, это имя Всевышнего из четырех букв, которые соответствуют четырем направлениям Авода Дашем, которые мы только что перечислили. Теперь мы возвращаемся к нашему пасуку. В нашем пасуке написано, что Хахам, мудрец, он спускает в город, спускает уверенность от Всевышнего, веру в Творца, и благодаря той Торе и мицвот, которую он сделал, то, встав в Хацот Галайла в полночь и занимаясь Торой, он спускает вот эти вот силы от Творца. И это то, о чем сказано «Мигдалёс Бешем Гашем», что «Мигдаль», опять мне тяжело переводить, это башня Всевышнего, башня силы, это имя Всевышнего, туда бежит садик, и там он спасается, как мы только что увидели, что объясняет Гаон. И вот это Эшет Хайль, о которой мы говорим, Тора и душа человека, которая спускает ему сиута дешмая для дальнейшей жизни, чтобы бороться с его яцергорой мицвот лот асе, чтобы были силы выполнять мицвот асе, чтобы была возможность учить Торы, дерзкий, оставляет все и учит Торы, как тигр, и что еще у нас было, легкий, как орел, это сила молитвы. Все эти четыре вещи отпускаются человеку каждую ночь сиута дешмая на эти четыре вещи, когда он поднимается в мигдалёс, и это Хацот Галайла, который определяет полночь, которая определяет этот момент. С полуночи до утра. Выхокна ратейга. И она дает териф левейта, она дает добычу, о которой мы только что обсуждали. Что является добычей? Это то, что ей дано питание, которое ей дано сверху. Лебейта, своему дому. Как сказано, бехохма и вне байт. Вегемтал медей хахомим. То есть она дает териф левейта, это душа, которая дает силы Талмидей Хахомим, для того, чтобы у них был, это называется байт, и с мудростью построен дом, то есть Талмидей Хахомим, который получает силу изучения Торы. Выхокна ратейха, хок мы перевели как какое-то конкретное количество, отмеренное количество для своих народ, для своих служанок. Эти служанки – это люди, которые не Талмидей Хахомим, а люди, которые, сила которых, суть которых – это мицвот. Те, которые осуществляют мицвот, для них есть четко отмеренное сиута дешмая, это хок. Хок от слова закон, то, что отмерено, измерено и определено. Как сказано, лотасиф алаф лотиграмимена. Потому что когда мы говорим о мицвот, то в мицвот есть заповеди. Лотасиф в лотигра. мицвот нельзя прибавить, и от них нельзя убавить. Мицвот, они четко измерены, потому что если человек решит, что он сделает больше мицвы, чем хочет Всевышний, например, он наденет тфилин не из 4 паршиот, а 5 паршиот, 5 отрывков Торы, которые будут у него в тфилине, потому что он найдет еще один отрывок, который по смыслу очень подходит и очень как бы хорошо определяет ситуацию, поэтому он решит его добавить немножечко. То в этой ситуации человек вместо того, чтобы выполнить мицву, он нарушит мицву лотосив. Но нельзя прибавлять к мицве. Если человек убавит что-то от мицвы, он решит, что это чересчур, я сделаю немножко меньше мицву. Например, у меня сейчас нет времени, мне тяжело навязывать цицит на 4 угла одежды, поэтому я навяжу только на 3 угла, 4 оставлю без, то он нарушает мицву лотигра. Не уменьшает мицвот. Поэтому мицвот, в отличие от Торы, который, если ты больше Торы учишь, идеально. Если меньше, ну, ты мало Торы выучил, но нарушения здесь как такового нету. В отличие от этого мицвот, у них есть строгий размер. Они должны быть отмерены. Человек не может сам решить, что я сделаю дополнительные вещи, назову ее мицвой, поскольку мицва – это то, что заповедовал Всевышний. И не может мицву лота асе решить, что сейчас эта мицву лота асе не актуальна, поскольку у меня есть вот какая-то вот комбинация, поэтому сейчас я считаю, что ее можно нарушить. Нет. Здесь существуют четко отмеренные вещи. 613 мицвот. Мицвот делай, мицвот не делай. Изменить их нельзя. Добавить к ним нельзя. Убавить от них нельзя. Мицвот, они абсолютно идентичны. И можно я сделать одну и ту же мицву дважды. Об этом мы сейчас не говорим. Это понятно, что можно. Можно трижды, можно четырежды. Можно мицву сделать с лучшей каваной. Можно сделать более шалем, более цельный. Можно тфилин, о которых я уже заговорил, может быть тфилин мигадрин, очень хорошо написанный. Может быть хуже написанный тфилин. Отсюда мицва будет гидро мицва или просто мицва. Но мицва, она строго измеренная. Человек, который меняет, добавляет или убавляет к мицву, это нарушение заповеди Бальтасифа Бальтигра. Поэтому Гаон нам объясняет, что когда речь шла о Талмидей Хахомим и о Торе, то дает териф левейта, столько, сколько может человек принять, столько ему дается. Но хоклан ратейга, но для народ, который является мицвот асе и лот асе, у них есть строго положенный, строго установленный регламент. Поэтому они называются словом хок. Это объяснение Гаона на 15-й пасук. Поэтому можем, обсудив его, можем начать следующий пасук номер 16. Пасук, который говорит, она думает о поле, приобретает его, от плодов рук своих сажает виноградник. Ну, здесь перевод немножко более соответствующий тексту. Мы уже несколько раз его переводили, поэтому, тем не менее, прочитаем. Замываться от Эватикеву, да, правильно, да, что она замыслила купить поле, значит, она его купит. Мипри капейга из плодов действий своих рук на такерим, она насаживает виноградник. Здесь, я забыл взять Гемару Шаббас, но расскажу Бальпе. Здесь довольно интересный гаон, который говорит, что за маме саде она замыслила купить поле. Что значит замыслила, зачем купить поле? Говорит, Гагро приводит здесь Гемору. Гемора, которая выясняет, кто называется богатым человеком. Эйзегу Ашир. Кто является богатым человеком? Говорит Раби Тарфон в Геморе. Это тот, у которого есть 100 садов и 100 виноградников. Как сказано, «Леху лахму балахмей вешету бияйн масахти». «Идите и кушайте хлеб и пейте вино». То есть человек, у которого есть 100 полей и 100 виноградников, это богатый человек, он может кушать свой хлеб, он может пить свое вино. Поэтому сказано, пойди и возьми. Она, если она задумала, она возьмет. Потому что там находится понятие кавода, понятие почести, которое получено после того, как приобретается это поле, эти поля, эти виноградники. Это Гемора от имени Раби Тарфона, который привел здесь Гаон, чтобы объяснить, почему так важно для нее, если она уже задумала это, что она покупает поле, потому что поле нужно человеку, это называется Ашир. Мы знаем с вами, что есть Мишна в Пиркей Авот, который говорит Миву Ашир, кто называется богатым человеком, Сомеа Бехелко, человек, который доволен, радуется своему делу. Ему достаточно. Раби Тарфон неожиданно приводит и говорит, что нужно, чтобы было не просто достаточно, а нужно, чтобы было как бы вот 100 полей, 100 виноградников. И это понятно, что не очень понятно. Я подумал, что, может быть, Ашабас далеко, если не очень далеко, я извиняюсь, то я уже все-таки прочитаю этот кусочек с Маршой, потому что сама Агада достаточно странная. Даже не знаю, назвать это Агадой, но да, другого слова не подобрать. Это спасибо, это действительно Агада. И на Дафи, по-моему, он должен был Лисаен, на Дафи Кавгей Омут Бейт находится эта Гемора. Гемора на самом деле занимается совсем другими вещами, и там вдруг неожиданно возникает эта идея. Один момент. Гемора занимается в основном законами подготовки к шаббату, Бейт Шамай и Бейт Гилель рассказывают, как Гилель и Шамай готовились, чтобы были их маасим для шаббат. И после этого Гемора говорит, после того, как рассказали о том, насколько они уделяли внимание шаббату, тратили деньги на шаббат и так далее, то после этого возникает вопрос. Тану Рабонан, Эйзео Ашир, кто называется богатым человеком? Тот, у кого есть нахаш, руах башаро диврей Раби Мейр. Раби Мейр первый Тана, который говорит, что это человек, который есть нахаш, руах, от того, что у него есть, он доволен, доволен тем, что у него есть. Он испытывает наслаждение, удовольствие от того, что у него есть. Раби Тарфон говорит, это любой человек, у которого есть 100 полей и 100 виноградников, 100 рабов, которые на них работают. Раби Акива говорит, это человек, у которого есть красивая женщина, красивая своими действиями. Раби Йоси говорит, это тот человек, у которого есть бейт-кисе, туалет, который находится рядом с его столом, что ему не надо после того, как он поел, искать, куда сходить в туалет. Это несколько мнений, которые здесь приведены. И Марша, это комментарий, который, в общем, считается такой самый паштани, самый простой комментарий, который есть, он дает комментарий на Агаду. На эту Агаду он дает небольшое объяснение. Только вот его надо открыть. Вот оно. Кто такой богатый человек? Тот, у которого есть нахат рох, который есть удовольствие от его богатства. Это говорит Раби Мейр. Раша говорит, что... Не важно, что говорит Раша. Раша говорит, что ему Раша не устраивает. Ему больше кажется, что надо объяснить, что речь идет о богатстве, которого действительно много. Как то, что сказано в Кагелите, что любой человек, который дает Всевышний богатство и нехосим, как нехосим, имущество и кавод, и уважение, ешлиту леахоль мимену, и дает возможность пользоваться этим богатством, это то, о чем сказано, что у него есть нахат рох башеро, у него есть удовольствие от того, что у него есть, а именно, что он нагане, от своего, он получает удовольствие от своего богатства. Это человек, который назван богатым человеком. Потому что человек, у которого есть богатство, но оно там, а он здесь, и, соответственно, пользоваться этим имуществом он не может, но, в принципе, есть, все хорошо, это не называется богатый человек. Как сказано в пасуке, пасуке я пропускаю. И кто человек, который не является, тот, кому дает Всевышний богатство и не дает возможность пользоваться этим богатством. Это Гевель Гавелим, Омар Кагелет, Гаколь Гевель. Об этом сказано, что это суета сует, и это вещь, которая не нужна. То есть, первое мнение Раби Мейра, как его объясняет Марша, человек, который получает удовольствие от того, что у него есть, этот человек, он пользуется Аламазе, тем, что у него есть в этом мире, а не просто накапливает его для того, чтобы в доме было. Вот, этот человек, который пользуется Аламазе для того, для чего Аламазе создан, и получает ганоу, понятно, что ганоу, удовольствие, это то, когда человек пользуется Аламазе для Торы и Мицвот, для как средство достижения Аламаба, а не как самоцель. Дальше, Раби Тарфон говорит, человек, который есть 100 полей, 100 виноградников, 100 рабов, которые на них работают. Говорит Марша, я хочу сейчас объяснить сворот, идиот, эти мнения, которые сказаны в Геморе, и логику, которая здесь есть. Всех танаим, которые у нас перечислены. Потому что цель богатства, то, почему человек хочет быть богатым, оно меняется, они бывают разные цели. Есть человек, который набирает себе богатство ради кого-то, ради того, чтобы его почитали, уважали и относились к нему. Вот это вот богатый человек, он смог, он молодец, он тра-та-та-та-та, и вставали перед ним. Как, для того, чтобы он назывался большим человеком, и для того, чтобы люди называли его богатым человеком. Это цель такого человека для приобретения каких-то вещей, для приобретения богатства. Это первый вариант, который бывает. Есть тот, который собирает свое богатство, потому что он думает, что ему нужно много для того, чтобы дать парносу, дать пропитание своей жены, для того, чтобы выполнить мицвот, которые сказаны у человека по отношению к жене, шарк, сутуна, что он должен ей давать одежду, должен ей давать пропитание, украшения и так далее. Поэтому он считает, что ему нужно для того, чтобы устроить нормальную жизнь жене и семье, ему нужно как можно больше. Есть тот, кто собирает богатство, поскольку он думает, что они ему могут понадобиться, если для него придет старость, болезнь, чтобы он, ему не потребовалось собирать сдоку, и чтобы люди за ним не должны были ухаживать. Приходит Раби Тарфон и говорит, что тот, кто собирает для кого-то, для уважения, для почестей, чтобы его называли богатым человеком, то этот человек, для него, ему нужно в качестве богатства 100 полей. Потому что иначе он не называется богатым человеком. Меньше 100 – это вообще не цифра. И понятно, говорит Маарша, что это Дерих Гузма, что это преувеличение, что не называется богатым, а только тот, у кого 100 виноградников, 100 полей, 100 рабов. На самом деле это не обязательное количество, но просто такая вот преувеличенная цифра дана, потому что пока у него нет очень много, он не чувствует, что он уважаем среди людей. И то же самое, тот, кто любит деньги, известно, что про него сказано, что он никогда не будет насыщен деньгами. Если так, то его тайва никогда не завершится, и он никогда не будет называться богатым человеком. Точка. Это человек, который собирает деньги ради того, чтобы его посадили в числе важных людей города и тому подобное. Поэтому цифра 100 – это преувеличение, имеется в виду вещь, которая практически недостижима. Относительно человека, который собирает для нужд жены, что он считает, что жена нуждается в больших суммах денег для украшений и так далее. Об этом сказал Раби Акива, что это не называется, а широм называется только тот человек, который, у которого есть жена, которая не просит, не требует много. Та, которая жена Ефа, красивая жена без украшений, ей ничего не нужно. И Шанаа своими действиями, и она не просит от мужа, давай купим алмазное ожерелье или еще чего-нибудь, и не живет по принципу, может ли женщина сделать мужа миллионером, да, может, если он был миллиардер. Раби Акива говорит, что богатый человек – это тот, кому… Он говорит о тех людях, которые собирают деньги для того, чтобы жена была довольна жизнью и украшениями и так далее. Для этих людей богатым является человек, который жена, ее действиями, она уже прекрасна, красива и так далее, и ей не нужны украшения, это не то, что она требует. И достаточно, такому человеку достаточно немного. И он уже называется богатый человек, как сказано, Самеа Бахилко, человек, который рад своему делу. И Раби Акива говорит про жену Бат Калба Саво, свою жену, которая дочь Калба Саво, которой достаточно очень немногого, и то, что она сказала, что садик знает, праведник знает природу своей бхимы, своей скотины. Скотина она назвала себя в хорошем смысле этого слова, что Раби Акива знает, и мне не нужно, когда ей сказали соседки, что приехал твой муж, иди попроси какое-то красивое платье в долг. Она сказала, что мне этого не нужно, потому что Раби Акива меня ценит не за платье. Вот, это примерный Магалах, который здесь дает Магарша. И теперь попытаемся увидеть в связи с этим Маалахом, что нам говорит Раби Тарфон, которого приводит Гаон, когда говорит, что женщина Эшет Хайль, добродетельная жена, это Тора, душа, она замыслила купить поле, она не остановится до тех пор, пока поле не будет приобретено. Раби Тарфон, который говорит, что человек, которому нужно кого-то, настоящий кого-то, не кого-то, того, что у него 100 полей и 100 рек и так далее, кого-то Торы, кого-то, о котором сказано, что Тора – это ошер ваковод для человека, который учит Тору. Добродетельная жена – это душа, которая обеспечивает этим ководом. То есть, если она находится, душа находится на пути к приобретению поля, то это поле будет приобретено, для того, чтобы человек был самеах бехелко, для того, чтобы он увидел себя внутри Торы и Мицвот на уровне человека, который рад своим Мицвот. Мипри капейга на такерем, и своими руками, действиями своих рук, она насаживает виноградник. Ну, здесь Гаон особых комментариев не пишет, поэтому мы можем, секундочку, только один момент, здесь есть... В конце Эшетхайль написано: «Тнула мипреда, дай ей из плодов ее рук, выигалуга баширим масей, и будут хвалить в воротах действия ее, которое она сделала». Тора называется Керином, Тора называется основой всего. И она остается лалам аба, на будущем, для будущего мира. Пирот, плоды изучения Торы, они находятся не только в Олам Аба, но и в Олам Азе, как мы каждое утро, те, кто молится, читаем Мишну из трактата Пеа, первая Мишна из трактата Пеа, которая говорится после благословления на Тору, когда мы говорим «Элу дворим шадама хель пиратейгам ба Олам Азе ве керен каимет ла Олам Аба». Вот вещи, которые человек кушает, плоды этих вещей в этом мире, а керен основа остается для будущего мира. И перечисляет среди них Тору. Таким образом, Тора, она остается Олам Абе, но пирот Торы существует в Олам Азе. Но нужно, чтобы эти пирот, их нужно не проесть полностью в этом мире, а оставить Олам Аба. Чтобы они, несмотря на то, что мы ими пользуемся в Олам Азе в этом мире, чтобы их суть осталась в Олам Аба. И это то, о чем сказано, что те при капейга, те плоды действия рук, на них она не проедает их, а насаживает на них виноградник. И из этих пирот тоже пирот превращается в керен. Потому что виноградник, который дает плоды, которые продолжаешь кушать, но при этом сам виноградник остается. И это то, что сказано здесь, в последнем пасуке. Дай ей плоды ее действий, чтобы они остались на Олам Аба. Но это относится к той Эшетхаэль, к той душе и к той части Торы, поскольку мы говорим, что Эшетхайль – это Тора и душа, которая человек получает плоды в этом мире, но даже плоды в этом мире, на них приобретается виноградник, который дает свои плоды, а сам виноградник остается лалам аба. И это то, что сказано здесь. Мипри капейгана такэрам. Действие ее рук, он на это пирот, который при плоды действия ее рук, на них она покупает керем. Не только поле, 100 полей и 100 крамим. Таким образом, Парайта, который сказал Раби Тарфон, что богатый человек, у которого есть 100 полей и 100 виноградников, превращается в то, что действие рук Эшетхайль позволяет приобрести 100 полей и виноградников, которые остаются в качестве керена для Олам Аба. И таким образом оттенок того, что говорит Раби Тарфон, он совершенно другой. Не такой, как говорит Маарша. Маарша говорит о том, что человек никогда, если он хочет поля и так далее, для того, чтобы чувствовать себя богатым и уважаемым, то он никогда не достигнет результата, поэтому стоит Алашон Гузма. Гагрожа, объясняя этот пасук в Эшетхайль, хочет сказать таким образом, что кто такой богатый человек? Это та Эшетхайль, та душа и Тора человека, которые объединяются для того, чтобы приобрести ему 100 полей и 100 виноградников. На те пирот, на те плоды действий изучения Тора, которые есть у человека в этом мире. И он пожинает эти плоды, но он пожинает эти плоды и не протрачивает их просто так, не профуфукивает. Он на них приобретает действия, плоды действия ее рук, приобретает виноградник. Таким образом, плоды тоже становятся частью награды в Олам Аба, а не тем, что проедается в этом мире. И это настоящая Шитхаэль, и это настоящая Тора, которая и плоды, которые даются в Аламазе, оставляет, не плоды сами оставляют, плоды продолжают приносить плоды. Это называются сложные проценты, проценты с процентом. Но керен этих плодов, плоды превращаются в керен, которые 100 полей, которые нужны человеку, который по-настоящему богатый человек, Лаламаба. Таким образом, мы не только с помощью Гаона поняли пасук в Мишле, но и поняли Гемору в Шабате, который объясняет Раби Тарфона, который говорит о том, что богатый человек – это тот, у которого есть 100 полей и 100 виноградников. Вот, это некоторые объяснения второго пасука, второго за сегодня. Но это пасук под номером 16, Тетзайн. Следующий пасук – пасук номер 17, который говорит: «Хаграбо А». По-русски я все забываю, туго перепоясывает она свои чресла и укрепляет мышцы свои. На иврите он звучит «Хагра боос матнейга», она силой надевает пояс на свои матнейга, на свою поясницу, чресла по-русски, я не знаю, что такое чресло, на поясницу, в это амезратейха и делает сильными укрепленными мышцы свои. Гаон Мивильна объясняет, что это означает. Он говорит, что есть два вида Шимуша Талмидей Хахамим. Два вида обслуживания того, что делает Талмидей Хахамим. То есть у Талмид Хахама есть два направления. Как сказано, Эцхаим Гила Макзикин Ба от Махейга Миушар. Кто такие те, кто обслуживает Талмидей Хахамим? Талмидей Хахамим – это те, которые микцо, которых их суть – это познание Торы, постоянное миссу изучения Торы. Есть люди, которые сами обязаны изучать Тору и выполняют эту миссу, но их основная работа – это лаакзик Талмид Хохам, поддерживают Талмид Хахама. И дерево жизни – это те, кто поддерживает, держится за Тору, и тмохейка – тот, кто, человек, который поддерживает Тору деньгами, действиями, он меушар, он будет счастлив. И эти люди, которые занимаются поддержкой Торы, они нуждаются в очень сильном хизуке, очень сильном помощи, подкреплении. Как сказано, «Ганы бархей де рабонан дешил еминаю». Это как бы колени рабонан, которыми, то есть люди, которые поддерживают Тору, они являются как бы коленями для рабонана, колени периодически болят. Поэтому люди, которые поддерживают Тору, им нужна помощь, чтобы удержать Тору и для того, чтобы помогать, поддерживать Тору. И об этом сказано. Кинега бакафьера, что когда нога, я плохо прочитал, когда Малах Исава боролся с Иаковом, то эта борьба окончилась тем, что он попросил отпустить, пришло утро, мне пора, я занят, больше не могу сейчас с тобой общаться, отпусти меня, я пойду заниматься тем, что говорит Ширу Всевышнему. Иаков его не отпускает сразу, и в результате Малах Исава Нагабы каф ерах Иаков. Он дотрагивается, делает негу, делает поражение, рану быкаф ерах Иаков в нижней части туловища, там, где ноги соединяются с туловищем, ноги Иакова. Поэтому бгам, изъян, который Исав, Малах Исава, смог сделать Иакову, он находится в том, что является поддержкой туловища и головы, а именно в ногах. Поэтому люди, которые поддерживают, держат на себе Тору, которые махзиким ее, дают деньги на изучение Торы, содержат ешивы, делают какие-то действия административного порядка для того, чтобы люди, которые постоянно находятся в изучении Торы, могли заниматься этой митцвой, эти люди, кроме того, что они достойны самых высоких похвал и так далее, кроме этого, они нуждаются в дополнительной сиюте дешмая, в дополнительной помощи, поскольку нелегкое это дело. И мы видим, что именно в них направил Малах Исава свой как бы удар и нога быкав ерах Яков. И об этом сказано. Тахазай, пойди и посмотри, кама нафиш хейла де Илана, насколько много солдат у Илана, у дерева. Говорит Рафпапа Баршмуэль, и логавай госам логамена, если бы меня там не было, я бы не поверил. Ой. Это Агада, которая находится в Баве Басри. И я, к сожалению, не помнил этого. и не взял с собой комментарий Гаона на несколько агадот, где Гаон объясняет, о чем идет речь. Агада, которая там есть, вот мне ее дали, я ее могу зачитать, но эта агада будет все равно совершенно непонятна. Без комментария Гаона. Комментарий Гаона я не взял. Не то, что не забыл даже, я не знал, что он мне понадобится. Сказать, что я забыл, это будет художественное преувеличение. Сейчас, одну секундочку. Даже перевести не очень легко. Я же не говорю о том, чтобы понять момент. Я преувеличил. Не только перевести тяжело, найти тоже немножечко тяжело сейчас. Много-много очень похожих агадот Рама Бар-Бархана. Вот это агада. Ома Раба Бар-Бархана, говорит Раба Бар-Бархана, я однажды видел такую лягушку, которая акра харгуна в акра да харгуня, которая прогласила 60 домов, не более не менее. Пришел танин, крокодил, и проглотил эту лягушку. Прилетела ворона и проглотила этого танина. Этого крокодила. Потом она взяла и села на дерево. Пойди и посмотри, насколько огромное это дерево. Точка. Говорит Рав Папа Бар-Шмуэль, если бы я сам не был там, то я бы не поверил. А года на этом кончается. Поэтому я сказал, что даже если мне удастся найти и перевести, так оно и произошло, то при этом понять это отдельный разговор. Гаон Мивильна дает какое-то объяснение этого году в книжечке «Пируш Гаона Накама Агадот», который я забыл взять. Примерно я восстанавливаю по памяти то, что там происходит. Ворона, мы начнем с конца. Ворона – это птица, которая отличается от остальных птиц тем, что она не заботится о своем ребенке. Она бросает своего ребенка. И обычно, как бы, это приводится в качестве упрека, потому что за детьми надо заботиться о детях. Здесь же, в Агаде, это говорится о вороне, как Талмид Хахами, мудреце Торы, который ради Торы готов оставить все. И несмотря на то, что понятно, что человек, у которого есть семейство, он заботится о детях, о жене и так далее, мы говорим о человеке, который ради Торы старается не обращать внимания, понятно, что какого-то предела, да, но старается не обращать внимания даже на то, что его семья находится в постоянной нужде. И это у нас существует лягушка, которая проглатывает 60 домов. То есть у нас существует некий аспект 60 домов определенного богатства. Цифра 60 – это 6, цифра, показывающая 4 направления плюс верх и низ. И эта лягушка, которая показывает, что она проглатывает материальность, и она находится в ней. Приходит крокодил в виде Ецаргару, который проглатывает всю материальность, это становится частью его. И приходит ворона, которая проглатывает крокодила, поскольку ей это не нужно, это лишнее для него. Она проглатывает, но не в смысле завоевывает, а в смысле глотает его, как ненужную вещь. И потом садится на дерево. Дерево – это дерево Торы. Эцхаим гилам акзикинба. Это дерево жизни для тех, кто его боится. И вот этот вот Талмид Хохам, который находится на этом дереве, он ворона, которая взлетает, которая включает в себя абсолютно все. Крокодил – это некий аспект того, кто поддерживает, потому что благодаря тому, что ворона его проглотила, у нее есть возможность жизни, она сыта. Поэтому это тот, кто поддерживает вот эту вот часть Талмид Хохама, которая занимается Торой. И говорит Рав Папа, что если бы я этого... Пойди и посмотри, какое большое это дерево, какое огромное дерево, если на нем может уместиться все, что мы только что перечислили. И говорит, что если бы я этого не видел, я бы не поверил. Поскольку я сам являюсь частью Торы и понимаю, насколько Тора махзика, насколько Тора поддерживает тех, кто ее учит, и тех, кто поддерживает тех, кто ее учит. Поэтому ворона включает в себя все, включает ту награду, которая получает благодаря ее изучению Торы, те, кто поддерживает изучение Торы, в данном случае это Танин, то таким образом я увидел величину этого дерева, что она может выдержать и тех, кто дает, тех, кто учит Тору, и тех, кто поддерживает изучающих Тору. Это один из аспектов этой Агады, на который ссылается сейчас Гаон. Есть не один комментарий этой Агады, даже внутри Гаона, но это кратко и очень поверхностно то, что я сейчас помню из этой истории, поскольку я не взял с собой книжку. Вот, поэтому здесь получается ситуация, что мы говорим, насколько люди, которые поддерживают Тору, они включаются через награду изучающих Тору, какова их награда и насколько это важная часть поддержки Тору, говорит Гаон, что мы видим из этой Агады. Я еще раз считаю, что, во-первых, именно на них Ецер Гора работает очень сильно, потому что они находятся внутри материального мира, в отличие от Талмидей Хахомим, которые низко отрываются от него путем изучения Торы и отрыва себя. Поэтому пойди и посмотри, какое огромное это дерево, что оно дает защиту Исхар и тем и другим. Это дерево Торы. Говорит Рав Папа бар Шмуэль, если бы я там не был, то я бы не поверил. Как сказано, дальше он приводит уже, уходит от этой геморы и приводит другую гемору, что Атирей Бавель, богатые люди Бавеля, Ердей Гейном Гем, это гемора в трактате Бейтса, которая говорит, что богачи Бавеля, они попадут в Гейном, добродушно. И почему они попадут в Гейном? Здесь нам не объясняет Гаон, он просто приводит эту гемору и пишет, как я объяснил в Пируш Накама Агадот, который приведен от Раба Барбархана. Поэтому им нужен хизук, им нужно укрепление. В Агадот Шильрама Барбархана он объясняет, что поскольку материальное богатство этих 60 домов, которые проглочены, и материальный мир, о котором идет речь, то есть 60 – это цифра наиболее высокая материальная цифра, это цифра 6 направлений умножить на 10, богатые люди Бавеля, они получают гейном за то, что, несмотря на то, что у них есть материальность, как бы стопроцентная, ее надо использовать для того, чтобы дать возможность поддержать Талмидей Хахомим, а они этого не делают и не дают Талмидей Хахомим возможности учить Тору, за то, что они не использовали вот этот вот аширут, это богатство, о котором мы говорим, за это они ердей гейном, за это они попадают в гейном. Но тот крокодил, то есть тот, кто достаточно поддерживает Талмид Хохама и становится его саудой, его трапезой. Трапеза происходит от слова лисот, то есть тот, что поддерживает. То есть тот человек, который поддерживает Талмид Хохама, на него достаточно сильно нападает Ецер Гора, но он получает награду, поскольку Эцхаим Гилам Ахзиким Ба. Это дерево жизни для того, кто его поддерживает, для того, кто за него держится. Это такой пируш Гаона со ссылками на пируш Лакама Агадот, получается у нас вот в этом 17-м пасуке. Теперь давайте еще раз увидим, что написано в пасуке, что эта Эшет Хаэль, она перепоясывает свою поясницу и делает крепкими свои руки. Это два направления, которые есть. Направление поддержки финансовой Торы и направление поддержки Торы и Талмидей Хахамим. Ну, я не знаю, назвал это за неимением других слов, я не знаю, как это назвать, каким-то административным путем, когда идет помощь внутри, например, если мы говорим про мир Ешив, то понятно, что есть спонсоры, есть те, кто ведут всю административную работу, и на них держится невероятно много всего. И есть Талмидей Хахомим, которые уже находятся о них этот пасук не говорит, этот пасук говорит именно Эцхаим Гила Макзикинба, об этих двух путях, которые мы указали. Это, если совсем укоротить это место. Следующий пасук Мишли, пасук номер 18, я думаю, что я его, может быть, успеваю. Он говорит, вкушает благоприобретение свои, не гаснет ночью светильник ее. Пасук, сейчас его только должен найти, он оказался на другой странице. Тайма китов сахра, лоих бебе лайла нера. Значит, еще раз, как он переводит. Вкушает, таама, таама, это вкус, пробует. Схара, то, что она приобрела. И ночью не погаснет ее светильник. Здесь Пируш Гаона, который написан на это, он весь написан Бедерих Ремис и Сот. И несмотря на то, что у меня минуты три, наверное, пять, я не знаю, правильно ли сейчас будет это делать. Я думаю, что я остановлю урок на пять минут раньше, потому что за пять минут я ничего не могу сказать, и поэтому мы оставим это на следующий раз. И, может быть, я вернусь к прошлому пасуку зачитать Пируш Агрона Кама Агадо для того, чтобы как бы лашлим этот иньян. Спасибо, всего доброго, до новых встреч в эфире.